поговорим о календаре нашем церковном, о событиях, которые ожидают нас на предстоящей неделе. Но эта неделя у нас заканчивается, и здесь память воскресения свидетелей Ионы, архиепископа Новгородского, епископа Новгородского. Но это время как раз такое становление русской государственности, становление церкви православной. И поэтому вот эти вот святители, которые тогда присутствовали, давшие верный такой тон для восприятия православия, они очень, конечно, много сделали для того, чтобы Русь была и осталась православной. Понедельник, память Варлама Хутынского. Но есть жития, в которых больше всего обращаешь внимание на некоторые такие вещи красочные, которые там пишутся. И вот всегда, когда время касается, время приходит памяти Варлама Хутынского, обычно в этом случае поминаем случай такой, который Господь дал совершить этому преподобному. То есть он заставил медведя, который портил монастырский лес, значит, пугал монахов, нарушал пасеку, пойти вместе с ним на суд к епископу. Сказал, вот пойдем на суд, епископ будет судить. И когда они пришли к епископу, Варлам Хутынский вместе с медведем, видите, как творение, вот живые повинуются святым. И епископ вышел на крыльцо и увидел этого здоровенного зверя, то он, конечно, оробел и хотел скрыться, но суд все-таки над медведем состоялся. Вышел епископ и сказал медведю, значит, вот больше уже ты с монастырской земли не уходи, ничего там не делай, вот, не покости, не трогай пасеки. И медведь, понурив голову, значит, ушел и перестал это делать, знаете, вот по молитве преподобного Варлама Хутынского. То есть мы видим здесь прям необычайное, похоже на сказку действия, которая описывает вот власть, которую Господь дает человеку святому, точно такую же, которую имел в свое время праотец наш Адам в раю. То есть все звери повиновались ему. То есть такую силу он имел от Бога данную ему. Вот и такие вот маленькие, всегда красивые моменты вспоминаются, когда мы касаемся каких-то святых, вот особо таких вот у нас на Руси прославлен. Ну и в среду, конечно, праздник, который обычно очень почитаем нами. Почитаем и на Руси, и почитаем и в мире, но на Руси более всего в Русской Православной Церкви. Память, значит, собор архистратига Михаила всех небесных сил бесплотных. Вот. То есть каждый мы знаем, что ангельский мир, он неоднообразен, он состоит из чинов ангельских, которые указаны в Священном Писании. И надо сказать, что описание этих чинов ангельских началось почти сразу после утверждения христианства. Вот первое описание такое делает, допустим, псевдо-Дионисий, когда, почему псевдо, потому что авторство, что оно именно Дионисий Ареопагит, оно не доказано, и более того, оно Дионисию Ареопагиту не принадлежит. Вот два таких труда о небесной иерархии и о имени, значит, о именах Божьих. И, значит, он там описывает небесную иерархию, но при серьезном рассмотрении там он 9 чинов описывает ангельских. И знаете, что тут в этом случае только маленькое такое несовпадение, как бы там престолы, господство, помните, эти силы власти, серафимы, херувимы там. Но что всегда архангелы ставятся ниже высших служений. Архангелы и ангелы – это как бы низшие чины ангельские. Но с другой стороны говорится, что архангел Михаил властвует над всеми небесными силами. Вот это маленькая нестыковка, которая всегда как-то мешает нам правильно осознать ту систему подчинения небесных сил, которая существует в ангельском мире. И вообще об этом говорить очень сложно, потому что мы же не являемся лицезрителями, как это все совершается. Можем только на основании Священного Писания узнать именно архангелов, которые упоминаются в Священном Писании. Но архангел Михаил, что это значит, имя его? Никто как Бог, потому что по преданию церкви, значит, когда Люцифер, будущий сатана, отпал от Бога, тогда на небе произошло движение, архангел Михаил своим, значит, а как он отпал, Люцифер? Он же решил, что он является Богом, то есть вот равен Богу. И тогда вот этот призыв архангела, никто как Бог, то есть один только Бог вот может иметь такую власть и в себе всякое начало, он послужил тому, что вот эта треть отпавших ангелов была свергнута с неба, и архангел получил и такое имя, Михаил, то есть никто как Бог. Также описываются другие небесные силы. Каждый из них, архангел, имеет свое как бы имя, имеет свое служение. Вот одно, значит, вот пламенеющее к Богу, другое – ревность Божья, сила Божья, врачевание Божье. Вот как описывается, допустим, об архангеле Рафаиле, это в книге Священного Писания Ветхого Завета Тавид. Там Тавия, как ходил архангел, Рафаил его сопровождал. То есть каждый архангел как бы занят своим служением. Всего их вспоминается о 9 таких архангелах. Потом в видении пророков, видение было ему небесных сил. Серафимов, Херувимов, престолы, господства, власти, начало. То есть 9 всего. Ну и вот одна нестыковка, только вот в описании небесной иерархии говорю, что по мнению церкви архангел Михаил властвует над всеми этими небесными силами. А здесь, значит, по 9 чинам как-то он ставится в какое-то подчинение. Но я не для того, чтобы вас запутать, говорю, потому что мы, когда почитаем архангела Михаила и его собор, надо помнить о том, что это все небесные силы, почитать все ангельские силы, которые служат Богу. Но что можно сказать о небесных силах? Да только то, что написано в Священном Писании. Потому что, как говорится, ангелов человек увидеть не можно, тем более по преподобному Серафиму Саровскому, когда ему рассказывали, что о своих каких-то видениях с женатым вообще ангелов видеть нельзя. То есть он не видит, не может видеть за свою нечистоту ангелов, которые чисты. Вот. И только по Писанию Священного Писания. У пророков написано сложное для восприятия человеческого описание. Там колеса с крыльями катили, они пить с собой, полные очей, значит, вот. И когда иконописцы разных времен пытались изобразить это видение пророческое, все они какие-то превратились в определенную схему, схематическое такое изображение. А как это на самом деле происходит, неизвестно. Потому что обычно небесные силы святые называли суть света мысленные, то есть мысленный свет, то есть почти безобразные существа, конечно. Вот образы свои они принимают только тогда, когда им нужно являться людям. Людям являться. И в этом случае они уже не прибегают к таким образом, каким прибегают, значит, вот падшие духи. Потому что падшие духи обычно лукавые, мы их называем. То есть они могут принимать любой вид. Любой вид для обольщения человека. Вот. И человека вид. И живого существа какого, и даже ангела света, потому что апостол об этом предупреждает, он говорит, что они даже в образе ангела света могут являться для обольщения человека. Даже, знаете, вот некоторые святые расходятся во мнениях, но они говорили, одни из них, что не могут в образе Божьей Матери являться падшие духи, но а другие свидетельствуют, что и такое явление со стороны падших духов тоже возможно. Для обольщения людей, когда Господь попускает это. А та больше всего форма для них, конечно, вот они, которые избирают, она известна нам, известна и как-то запала она для нас, по, именно по тем еще, видимо, сказкам, легендам. И надо сказать еще, что является косвенным подтверждением падших духов существования, именно их вида, то, что... Вот наши сказки возьмите, ну вспомните все там сказки в переложении и Пушкина, в переложении Гоголя, а все они там изображаются определенным образом, падшие духи. И если взять на стенные, значит, рисунки, наскальные, вернее, рисунки народов Австралии, то мы увидим те же самых существ, которые также изображаются. Если мы увидим изображение викингов, которые изображали, значит, домовых разного рода и все прочее, можно сказать, что это вещи прям сделаны как бы с натуры, понимаете, да? То есть, получается, что вот видение именно этих падших духов, которые являются человеком, да, являются человеком, и видение их, для этого нужно условие, как говорили нам святые, что или люди святые могут видеть падших духов, потому что духовным уже зрением они видят этот мир духовный, или могут люди, которые приближаются в состоянии бесовской, их видеть, то есть те, которые уже очень близко подходят к этому состоянию. Кто это? Ну, это люди, которые занимаются или каким-то магией, чародейством, оккультизмом, пьют, или другим образом свое сознание затуманивают, наркоманией или еще чем-нибудь. То есть те приближаются в их состояние, не могут их видеть. Вот. До других это скрыто. И как нам святые предупреждали и говорили, до тех пор, пока человек принимает помыслы и действует по этим помыслам, он вот этих видений не сподобляется. Они могут ему казаться, они могут там являться, но в них нет никакой необходимости. Потому что пока человек настолько, значит, занят помыслами, которыми они внушают, он их, я имею в виду средний человек, не святой и не падший, который, значит, совсем уж там видит, близко к ним приблизился. Или человек также с истонченным уже состоянием, больный, вот при смерти, умирающий, очень часто сподобляется видение духовного мира. Надо сказать, что ангельский мир в этом случае принимает форму не такую уже, он принимает форму обычно светлых юношей, как написано, в длинных одеждах. Крылья на иконах изображаются ангелом как символ их быстрых перемещений. Вот. Но при явлении ангелов людям эти крылья у них отсутствуют, их нет крыльев, это просто юноша является. Понятно, да? Совсем запутал вас, нет? Схему не разрушил вашу, слава Богу. То есть вот получается, что 21 ноября нового стиля у нас память собора Архангела Михаила. То есть все небесные силы почитаем, и в этот же момент почитаем всех ангелов своих хранителей, потому что каждый человек, христианин, после крещения имеет ангела-хранителя. И вот именно ему-то он и должен молиться, именно его-то он на помощь должен призывать. То бесплодное небесное существо, которое будет держать за него ответ, которое наставляет его, охраняет по всей жизни, вот, и который с ним и на суд пойдет, на мытарство там показывать его или пытаться оправдать каким-то образом. Да. Шестокрылатые. Шестокрылые, да, серафимы. Ну, я им про серафимов ничего не говорил. Я говорил только сейчас про архангелов и ангелов. Вот, а серафимы на самом деле шестокрылатые. Они явлены как пророку, шесть крыльев имеющие, да. Вот. Значит, что еще можно сказать о небесных силах бесплодных? Что, значит, действия этих сил, они человеку и появляются в форме предложения. То есть тоже не навязывают волю ему, а только предлагают. Вот ангел-хранитель нам предлагает действия благие. Но падшие духи, они, конечно, там, они навязчивые, они пытаются поработить человека, вот, и вот склонить его к греху. А здесь, значит, вот только вот способ увещания. Конечно, бывает порой ангельский мир по воле Божьей вторгается в человеческое уже. И знаете, когда мы молимся в молитве «Отче наш, да будет воля твоя как на небе, так и на земле», да? О чем мы говорим? Мы говорим о том, что ангельский мир исполняет волю Божию беспрекословно. То есть ангелы настолько послушливы Богу, хотя у них есть свободная воля. Мы знаем по падению, значит, Люцифера и по отпадению ангельского мира, созданного Богом третий, что они имеют свободную волю, они могут, значит, повиноваться Богу, могут не повиноваться, но ангелы и архангелы, все небесные силы служат Богу и исполняют Его волю. Исполняют Его волю. Вот. Ну и, а те воли Божьи противятся, конечно, вот, падшие духи. Вот и поэтому обращаемся к архангелу Михаилу. Неоднократно он являлся народу Израилева, архангел Михаил, и сопровождал их в народе, и о споре, значит, за тело Моисея присутствовал по слову апостола. То есть много видений таких было. Вот. И так как небесные силы очень почитаемы на Руси, то много очень архангельских соборов было, архангельских храмов, Михаила архангела в честь. Поэтому такой праздник большой, очень большой. Ну, я бы сказал, даже великий праздник. Вот на этой неделе приходится собор небесных сил бесплодных. Так, ну и здесь, по сути дела, у нас есть святые интересные очень, конечно, вот для нашего восприятия. Но здесь таких особо выделенных нет, но хочу вам сказать, что, значит, 22-го после архангела Михаила сразу Божьей Матери иконы Скоропослушницы. То есть икона, которая, как вот прихожане Успенского собора, наиболее почитаемая икона нашего храма, вот, вместе с другими иконами этого ряда, будем говорить, Скоропослушница. История ее такова, что эта икона находилась в трапезной. И вот некий трапезарь Нил ходил, значит, в трапезу и все время так проходил, чтобы там темно было, проходил под иконой, то со свечами, с множеством, с пучком, то, значит, с факелом каким-то. Услышал голос, что не ходи, не копти икону. Он подумал, что братья шутят над ним. И когда продолжал это делать, что через какое-то время вот был поражен слепотой, что не мог двигаться, и вот и иконы остался. И братья, и всю ночь молился, и братья нашла его перед этой иконой. И почему она называется Скоропослушница? Потому что после молебна очень быстро он освободился, исцелился от своей болезни, от болезни глаз и расслабления. И после этого, значит, вот эта икона так и наименовалась, Скоропослушница. То есть икона этой памяти, я говорю, после сразу архангела Михаила, вот, 22 ноября. Конечно, полилей будем служить, потому что эта икона одна из самых, повторяю, почитаемых икон нашего Успенского собора. Так, ну и здесь, дальше если посмотрим, вот, воскресенье. Так, ну, здесь мы как-то не находим очень много для тебя. Ну, можно, если, конечно, вникнуть, потому что память каждого святого, она неповторима. Она, знаете, вот читаешь, как бы и не начитаешься, потому что столько дает она уму нашему и чувству. И, знаете, иногда вот читаешь просто и говорит, а там коротко написано, что, значит, пришли к нему, он был христианин, жил, ну, буквально несколько строчек, христианин, была у него семья, вот пришли к нему, сказали, откажись от Христа, он не отказался, его вместе с семьей замучили. Вот кратко так, понимаете, вот. Но за этими маленькими строчками же такая борьба, понимаете, внутренняя, такая, значит, вот твердость человеческая. Поэтому нет святых, которые бы не были святыми, понимаете. Почему так вот Калама так может сказать? Потому что на самом деле это великая преданность Богу, невзирая ни на какие угрозы, особенно мученики. Были святые, о которых вообще мало очень осталось в упоминании жития святых. Там вот в такое-то время поступил в монастырь, трудился таким-то, допустим, на таком послушании, в таком-то году скончался. Мощь его оказались нетленными. Вот и все, что сказали об этом человеке. То есть жизнь у него была очень сокровенная, тайная. Вот. О нем ничего не написано. Свидетелем его подвигов являлась зачастую только келья монашеская, в которой он всю жизнь свою пребывал. Вот. Но когда скончался, то мощи оказались нетленными. Понимаете, что и свидетельствовало само о себе, о высокой духовной жизни этого человека. И поэтому, если мы говорим о чем-то, вот мы касаемся с вами на наших занятиях сейчас каких-то положений нашей духовной жизни, то духовная жизнь – это действие тайное. Это тайное действие. Во-первых, значит, человек, живущий духовной жизнью, он в первую очередь подвизается против чего, о чем мы говорили с вами, против тщеславия и гордости. То есть он не ищет славы человеческой. Он единственно ищет, значит, вот в себе спасение, ищет себе, значит, награды от Господа. И поэтому подвиг его не виден. Знаете. Подвиг его не виден. Если он строится на правильном основании, этот подвиг, тогда о нем люди практически и не знают. Вот. Как святые нам говорили о последних подвижниках этого века, они говорят, в последние времена святые счастливо укроются от людей. То есть никто не будет знать, где они, что они, потому что они будут очень внутри себя вести такой тайный подвиг вот свой. Заключающийся в чем? В борьбе с помыслами, с духами злобы поднебесной, в молитве, в посте, значит, в воздержании, в любви к ближним. Вот. И надо сказать, что порой вот это наше воспитание, будем говорить, оно очень мешает начать правильную духовную жизнь. Вот. Потому что, знаете, это может быть неплохо, просто я, может быть, сейчас вещи такие буду говорить, какие потом попытаюсь разъяснить. Вначале они покажутся, может быть, неправильными, а потом мы попытаемся разобраться, хорошо, правильные они или нет. То есть очень много в нашем воспитании проходит ориентации на внешнее мнение у нас людей. Вот. С одной стороны, я уже говорил о пользе общинной жизни, когда люди знают друг друга, когда они, значит, вот, могут как-то контролировать друг друга, обращать на кого-то внимание. Но очень часто вот эта зависимость от чужого мнения, она очень мешает человеку вообще в жизни. Знаете, да. То есть потому что, с одной стороны, в этом случае подстерегает человека что? Что он, ища одобрение своих поступков, да, может в две крайности прийти. То есть, с одной стороны, он будет тщеславиться, искать славы человеческой от людей, да? То есть, чтобы все поступки его одобрялись людьми. А с другой стороны, значит, будет очень связан. Связан. В том, что он вот, значит, пытаясь угодить людям, очень часто начинает уходить от Бога. Потому что, ну как, два примера можно сказать. Вот, основание. Вот очень часто человек, удаляясь, значит, в монастырь, пытаясь вести духовную жизнь, сталкивается со следующим, что вот мы, ну, как святые нам описывали, отцы наши, вот, то что они говорят, что если он на основании строил вот именно это мнение от людей, вот, и в миру его какие-то благочестивые занятия, там вот молитва, там храм, коленопреклонение, видимые другими людьми или знают люди о его подвигах каких-то, они очень большую ему давали пищу для того, чтобы внутри себя, значит, вот иметь такое вот мнение и им как бы получать уже при этой жизни, значит, свое. Когда же человек удаляется в монастырь, тогда, ну, все там так живут, понимаете, и потом, если и только свидетельницы всех его вот этих благочестивых занятий становится только келья, то он очень часто, не имея вот этого внутренней подпитки, тщеславной, да, он очень быстро отпадает от своих занятий, то есть сокращает правила потихоньку, потом еще что-то у него уходит, больше уходит, то есть получается основанием, на котором он постарался построить свою духовную жизнь, оно было неправильным. То есть оно было построено вот на мнении других людей. И когда человек очень ориентирован на чужое мнение, вот знаете, он очень, так говорим, находится в тяжелом состоянии. То есть очень часто, я говорю, это тщеславие, а с другой стороны, это возможность, вот я, знаете, такие слова говорю, возможность манипулировать им. Вот. То есть заставлять его что-то делать в угоду себе. И когда мы с этой позиции, с этой точки зрения рассмотрим воздействие одного человека на другого, ну я просто, знаете, не то что пытаюсь как-то это все цинично к этому отнестись, но очень часто оказывается, что все вот те жизненные установки, которые человек получает от других людей, в том числе и от средств массовой информации другого всего, направлены на то, чтобы он все делал с оглядкой, чтобы он был управляем, чтобы он, этот человек, значит, не мог принимать практически самостоятельных решений. То есть это тот принцип, который, значит, использует, ну, может быть, так сказать, дрессировщики в своей работе. Мы следим за тобой, мы видим тебя. Вот у них главный принцип, то есть работы с живыми существами. И вот когда человек, значит, очень зависим от мнения окружающих его людей, он теряет свою внутреннюю свободу. Поэтому это, может быть, прозвучит несколько сейчас из моих уст, что человек, в принципе, должен иметь высокую самооценку. Вот. С одной стороны, видите, какой парадокс. Христианин, он стремится к тому, чтобы смиряться, чтобы иметь смирение и гордость. И как это может соседствовать с такой высокой, как бы, самооценкой себя? Но когда мы, значит, посмотрим, чем самооценка это отличается от гордости и тщеславия в христианском нашем понимании, то оказывается, что тут нет ничего преступного, потому что, смотрите, понятие о чести, достоинстве. Как-то вот вопрос задали тогда, помните, что вот человек с низкой самооценкой, он ненадежен. Вот был такой вопрос как-то в клубе, я помню, ну это время прошло, наверное, сейчас нет человека, который мне задал этот вопрос. Тогда мы кратко об этом поговорили. То есть, что касается христианской самооценки, понятия чести и достоинства, насколько они мешают спасению, а насколько они помогают. С одной стороны, конечно, вы знаете, получается, как же это ты так вот себя так высоко будешь ценить, тебе же Господь сказал, кроток, будь смирен, правда же, да? Вот. А с другой стороны, значит, как это так высокая самооценка? Но... Знаете, в Священном Писании мы встречаем указание Господа на вот именно что надо к себе-то хорошо относиться. То, что вот эта заповедь «возлюби ближнего как самого себя», правда? Вот. То есть, значит, себя-то, если ты Господь призывает к высшей любви по отношению к человеку, что себя-то ты должен любить, знаете, да? Потом Господь говорит о ценности человеческой души, Он говорит, что если человек душу свою погубит, а весь мир приобретет, ему нет никакой пользы. То есть, смотрите, как ценна душа человека, да, и как человек должен относиться к себе, как он должен самого себя любить, то есть иметь высокое отношение к себе. Почему? Потому что, во-первых, он высшее творение Божие, да, потом он христианин. И в этом случае, знаете, лучше человека... Его никто сам не поймет, никто не поймет. То свидетель Игнатий Брянчанин говорил, что человек человека понять не способен. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том, что человек очень зависим от чужого мнения, то что получается? А кто же обо мне может иметь правильное мнение, если человек понять себе, значит, не способен один другого? Вот. Мы знаем, что в общении с одними людьми, вот об одном и том же человеке могут существовать совершенно противоположные мнения. Один сталкивается с ним на работе, вот, в подчинении его, может быть, он даже находится. Он говорит, он, знаете, такой там, вот. Другой сталкивается с ним в быту или где-то там в общении в таком простом, даже он говорит, туда душа человек, рубаха, парень, правда же, да? Вот. Поэтому мы приходим к мнению, что кто лучше нас может знать нас самих? Кто может знать лучше нас самих? Да только мы можем о себе что-то знать, правда же, да? Вот. И поэтому особое, значит, такое, надо знать себя. Надо знать себя и знать, на что ты способен. Поэтому святые говорили, познай себя, ты познаешь мир, и ты познаешь Бога. Вот. С другой стороны, видите, Авва Дорофей предупреждал нас о том, что мы будем относиться к другому свысока. Помните, неоднократно об этом говорю, как брат один имел такое очень расположенное отношение, никогда не обижался, и когда его спрашивали, значит, вот, как ты так раньше, что я буду лаяние этих псов слушать? Или когда там мудрец был такой древности, Сократ, его один человек оскорбил, и его говорили, почему ты не подашь в суд на него? Он сказал, ну что я там буду, если меня осел ударит, как я буду там относиться? У нас другой путь, понимаете, у нас не такой, у нас не через унижение самооценка себя, там высокой самооценки, мы в этом случае не должны унижать ближнего. Потому что главным критерием наших поступков является наша совесть и наше отношение к Богу. Вот. То есть Бог является главным судьей нам и наших поступков. Святитель Игнатий Брянчанинов во своем слове о смерти пишет, знаете, когда душа человека выйдет на мытарство, то некоторые из этих мытарств надо проходить с дерзновением. Вот. С дерзновением. Он пишет так, знаете, он говорит, что когда пристанут те падшие духи, будут обвинять тебя в том-то и в том-то, ты скажи им. Вот рекомендация, говорю, Господи помилуй, практически бы это. Он говорит, у меня есть Бог, перед ним я отвечу, а вы кто? И поэтому, понимаете, если человек правильно себя ориентировал, поступает по совести, то другие все мнения, в том числе мнения бесовские, понимаете, мнения другие, для него не столь важны. Когда он поступает правильно к Богу, то он правильно будет поступать с ближними своими, потому что отношение с Богом – это отношение любви. Вот. Но в этом случае он не будет зависим так от чужого мнения, понимаете, да. И будет свободен от этого числа, и будет свободен от возможности манипулировать им, как, значит, своим подчиненным, чтобы его все время оставить подчинение виноватого. Как, знаете, обычно происходит это в коллективах таких вот уголовных и всех прочих. Вот я имел возможность общаться с этими людьми, поэтому я знаю, как это происходит. И вот человека начинают вначале ему прикрикнуть на него по какому-то поводу, вот, на самом деле. Потом, значит, уже и так прикрикнут, потом, значит, и вообще, потом свой человек уже вот в состояние подчиненное полностью попадает. Вот. И поэтому вот это отношение к себе и наше отношение к Богу апостол Павел выражает также в словах. Даже мы, если подчиненные, рабы, работайте господам не за страх, а за совесть. Очень важное такое, понимаете, замечание. То есть не ради страха перед человеком, который тебя накажет, правда? А ради совести, то есть ради Бога, который видит все твое. Вот если ты будешь всегда строить свои отношения с людьми на этом основании, вот, тогда много вот этих всяких наших вот вынужденных состояний таких вот, когда мы порой приступаем Божье ради того, чтобы угодить человеку, вот, вот, оно постепенно отойдет. Вот. То есть человек на своем месте, на своем любом труде, который он поставлен, он всегда должен руководствоваться тем, что его главное отношение – это отношение с Богом. Вот. Как Господь к этому отнесется? По совести ли ты выполняешь свою работу, или не по совести, или лукавишь, там, обманываешь? То есть относись по совести. Вот. И Ветхий Завет нас об этом предупреждает. Он говорит, не злословь начальника даже хоть где, потому что, значит, и стены имеют уши. Даже вот таким страхом оберегали человека. Ну что там злословить? Потому что, смотрите, когда человек не имеет достаточной самооценки в отношении себя, то ставить себя в состояние подчиненного, это, с одной стороны, ему всегда удобно. То есть он считает себя тогда неответственным за многие вещи. Об ответственности мы уже с вами говорили. Вот. И когда часто человек вот собирается и обсуждает какие-то обстоятельства, почему вот это так не получилось, да почему это так не получилось, то он ставит сразу себя в состояние, что он не господин ситуации, он этой ситуацией не владеет. Вот. Он сразу как бы отступает на второй план и сразу ставит себя в такое состояние, что это меня не касается, я за это не отвечаю. Вот. Когда человек берет на себя ответственность и имеет о себе достаточное такое мнение, здравое, вот, то в этом случае, вот знаете, вот, может я иногда на них киваю напрасно, но вот смотрите, в Японии маленьких детей сразу учат. Чему? Вот там есть такие вот, у них там занятия разные, он из лука стреляет, каллиграфией занимается, ну кто чем занимается, там не важно, чем он занимается. Но его всегда, всей целью этих занятий является только одна мысль. Вот, довести до него, что если у тебя что-то не получилось, то виноват ты. То есть великая мера ответственности сразу возлагать, что за все твои вот вещи, которые у тебя не получаются, ты же их неправильно делаешь, ты неправильно поступаешь. Вот. Для этого надо иметь смелость. И поэтому очень часто человек, вот, не желающий нести ответственность, искусственно принижает сам свою оценку. Он сам говорит, что да, я вот там, это вот они, это обстоятельства, это люди, это что-то там повлияло на то, чтобы я смог это сделать. Но если мы честно себе зададим вопрос такой, то мы придем именно к тому, что очень трудно вмещается, вот когда вот Дорофея читаешь или святых отцов читаешь, там есть такое у них выражение: укоряющий себя обретает покой. С одной стороны, как это так? Вот, значит, вот, еще и так тебе нехорошо, да, что-то случилось. Ты еще себя укоряешь, обретаешь покой. Да когда ты других-то не укоряешь, вот, то есть ты понимаешь тогда, что ты сам властен над чем-то, и ты можешь, значит, эту ситуацию изменить в корне. Ты можешь предпринять какие-то шаги или вообще порвать с этими людьми, которые так вот пытаются тобой, значит, владеть и все прочее. То есть в этом случае наше понятие о том, что человек должен иметь честь, достоинство, иметь такую хорошую оценку себя, как он, оно строится на, вот именно на нашей христианской позиции. Не гордыня, это не тщеславие, это не самонадеянность, а это то состояние, о котором апостол Павел говорит: «Все могу во укрепляющем меня Иисусе». То есть все могу. Вот. Если Он будет меня укреплять, то есть наши все отношения построены не с кем-нибудь, я, простите, повторяюсь на наших занятиях, не с людьми, ни с кем, а наше основное отношение – это отношение с Богом. Вот. Если отношения с Богом будут у нас правильные, мы будем поминоваться Его заповеди, то из этого исходить будут все наши отношения. Отношения с людьми, отношения к работе, отношения к государству, отношения, значит, к своим обязанностям и прочие отношения. Вот. И пытаясь каким-то образом это вот узаконить, то, что наша церковь в социальной своей концепции пишет даже вот такие вещи, что если государство будет требовать от гражданина, вот даже такие, я просто как пример привожу, исполнение вещей богопротивных, то мы имеем право от них, ну, отказаться. Потому что как, одно, как мы граждане, а другое дело, как мы дети Божьи, правда же, рабы Божьи. То есть две работы у нас есть. Поэтому вот такое небольшое замечание. И в этом случае, знаете, вот когда человек таким образом начинает относиться к окружающему миру, а мы давайте все попробуем так относиться, хорошо? Надо вспомнить, какой ты. То, что очень часто, знаете, мы совершаем в своей жизни ошибку. Нам кажется, что христианин – это некоторое такое существо, покорное всем и вся, да, неспособное, значит, вот защитить себя. То есть состояние такое, которое не является правильным. Потому что, знаете, вот мы когда смотрим в историю христианства, историю православия, мы находим очень мужественных, честных таких людей, обладающих полным своим достоинством. Вот. Это наши ратоборцы, вот, знаменитые наши вот князья, которые защищали землю, значит, нашего от нашествия врагов. Вот. Это и наши, значит, вот владеющие, значит, будем говорить, власть имеющие, вот, люди, которые все-таки праведными были. Вот. Это огромный сон святых, которые, значит, вот, исполняли свое служение, именно руководствуясь своими отношениями с Богом. Вот, с Богом. Не искали славы человеческой, поступали то, что, значит, считали правильным, как и законом любви руководствуясь по отношению к ближнему. Здесь нет и никакой, в христианстве нет тени, никакой толстовства, что там такое вот безвольное, робкое какое-то состояние, даже в случае, если, значит, тебе приходится пресекать общественное зло с помощью насилия, с помощью силы пресекать, вот. Противостоять убийце, противостоять врагу, значит, на поле брани. То есть вот такое вот понятие нашего. Если говорить о производных, значит, которые могут появиться, если человек будет правильно к себе относиться и понимать, что он все-таки во всех случаях виноват сам, что очень трудно, понимаете, вот. С другой стороны, не очень, значит, обращать внимание на эти способы, когда его пытаются там заставить подчинить и манипулировать им, или, значит, поиском тщеславия не будет заниматься, он получит некоторую свободу. Вот. Как знаете, вот всегда мы на крещении, вот когда люди, ну я так во всяком случае поступаю, люди отказываются от сатаны, мы им напоминаем некоторые грехи, которые они должны себе думать, что это является грехом. И говорим также о способах, что христианин — это существо свободное. Свободное от чего? Свободное от предрассудков, свободное от суеверий. Свободное, значит, от своей панического беготни по всяким там целителям. Потому что есть Господь, Отец Его, значит, без Него ничего с Ним не случится. Вот. И вначале надо прибегать к помощи Божией, а потом, значит, искать всего другого. Вот. То есть вот наше правильное отношение с Богом и с ближними. Вначале мы выравниваемся с Богом, а потом мы относимся к ближним. Если человек, даже вот мы почитаем, вот, жития преподобных наших святых, вот. Если он подчинял себя полностью подчинял себя старцу, то и в этом случае вот это послушание не было таким безвольным и непроизвольным подчинением, знаете, да? Вот. Это было примерно то же самое, но если это возможно сравнить, конечно, как имеющий свободную волю человеческую, Бога, человек Иисус Христос, подчинял свою волю Богу Отцу, подчинял, да, себя. Вот. То есть это не было такое, как вот сказать, это была борьба, но это было произволение человека на это, самовольное произволение, понимаете, да? То есть это давалось большим трудом подчинение, вот. Но и оно предполагало осмысленное действие, все равно осмысленное, не такое, знаете, как вот предполагается там вот эти там вот всякие учителя, там восточные гуру, там вот, знаете, хоть что тебе скажу, ты должен исполнить. То есть не все обязательно осмысленное. И это когда касалось вещей, помните, мы когда говорили с вами о духовном отце, если вы помните, что когда духовного отца можно оставить, вот, то есть перестать его слушать, вот. Тогда, когда его слова будут мешать, когда его слова будут противоречить Священному Писанию. То есть получается опять, когда наши отношения с Богом заменяются отношением с каким-то даже духовным лицом, будем говорить, да, вот,